Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Ювеналии, патриархе Иерусалимском, и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы поговорим о корпусе работ, который вошел в историю под названием «Корпус Арипагитикум».
Да, я думаю, что вы правильно обозначили тему сегодняшнего разговора. Потому что, прежде всего, нужно говорить об авторстве этих работ. А авторство до сих пор четко не установлено. До сих пор существуют споры, кто написал эти работы. Иногда традиция приписывает их самому Дионисию Ареопагиту, первому афинскому епископу, ученику апостола Павла.
Известному нам из Деяний святых апостолов.
Да, именно этот ученик был обращен апостолом Павлом во время своей проповеди в Ареопаге, почему он и получил прозвище Дионисий Ареопагит.
И как мы помним, после этой проповеди многие разошлись в недоумении.
Да, многие из них разошлись, посмеиваясь, говорили: «Послушаем тебя в другой раз». Некоторые же из них уверовали. Среди них был и Дионисий, который впоследствии стал первым епископом города Афины. Гораздо чаще работы, которые вошли в историю под его именем, почему они и получили такое название «Корпус Ареопагитикум», эти работы приписываются какому-то другому автору, неизвестному. Почему иногда и называют автора этих работ псевдо-Дионисий?
И, конечно же, прежде чем начать рассуждать о самом «Корпусе Ареопагитикум», наверное, все-таки нам надо более подробно остановиться на вопросе авторства.
Да, совершенно верно. Это важно еще не только в плане историческом, но и в плане сугубо философском и богословском. Потому что когда мы будем восстанавливать имя автора этих работ, мы коснемся и тех философских, и богословских предпосылок, фона, на котором появляются эти работы, и это нам поможет более близко понять и саму философскую и богословскую суть этих работ.
Ну и начнем, наверное, с того, когда, с какого времени эти произведения, этот корпус стал известен.
Кстати, история появления этих работ также весьма любопытна. Впервые об этих работах стало известно в 513 году благодаря Севиру Антиохийскому. А затем на предсоборных заседаниях, на так называемых собеседованиях между православными и монофизитами в 531-532 годах эти работы уже получили более широкую известность, стали известны благодаря монофизитам, и именно монофизиты стали утверждать, что эти работы принадлежат самому Дионисию Ареопагиту, первому афинскому епископу.
То есть они приводили корпус Ареопагитикум в подтверждение того, что во Христе одна природа.
Да, совершенно верно. Для монофизитов, конечно же, это был бы очень мощный аргумент в пользу их правоты. Один из наиболее авторитетных ранних богословов, ученик апостола Павла, подтверждает правоту монофизитского учения. И тогда же на этих совещаниях возник вопрос, а откуда взялись эти работы? Действительно ли это работы, написанные самим Дионисием?
Святые отцы пытались, с одной стороны, оградить авторитет Дионисия Ареопагита, а с другой стороны, лишить монофизитов такого веского аргумента.
Конечно, здесь проблема была и богословская, но и принадлежности работ именно Дионисию Ареопагиту. Пока в них глубоко не разобрались. И первая реакция, которую озвучил Ипатий Ефесский, состояла в следующем. Это работы подложные, это работы вообще апокрифические, читать их нельзя. Если бы они принадлежали самому Дионисию, о них наверняка знали бы более ранние отцы церкви, церковь их упоминала бы, но никто никогда нигде об этих работах не говорил. Поэтому Ипатий предлагает их вообще не рассматривать.
Но, несмотря на все эти споры, значимость этих работ ни у кого не вызывала сомнений.
Действительно, возникают споры между православными и монофизитами о, собственно, богословской значимости этих работ. Все увидели, что работы – это значительные. Это серьезные, глубокие работы. И просто отмахнуться от них, как это предложил Ипатий Ефесский, нельзя. Тогда православные богословы начинают эти работы анализировать более внимательно. И святой Иоанн Скифопольский впервые стал трактовать их как вполне православные работы и предложил некоторые толкования, некоторые комментарии к этим работам, к непонятным местам, на которых особенно спекулировали монофизиты. И с Иоанном Скифопольским стали соглашаться очень многие. Один из наиболее известных и ярких последователей такого подхода – преподобный Максим Исповедник.
Это же VII век.
Да. Ну, интерес к этим работам Ареопагитского корпуса не угасал на протяжении ни одного века, вплоть до сегодняшнего дня. Изучали эти работы не только в VI веке, но и в VII, и VIII и дальше. Вот в VIII веке пристальное внимание обратил на них преподобный Максим Исповедник. Этому также была не только теоретическая чисто причина. Преподобный Максим боролся с последователями монофизитов, монофилитами, и поэтому, опять же, необходимо было вновь разобраться в православности этого корпуса сочинений.
Может быть, два слова скажем, что монофилитство – это, по сути, разновидность монофизитской ереси?
Да, можно сказать так, а точнее, это попытка найти некоторый компромисс между православием и монофизитством. Монофилиты утверждали, что да, во Христе действительно две природы, божественная и человеческая, но воля в нем одна.
А что за природа такая, которая не обладает волей?
Да, потому что во Христе одна личность, а воля – это свойство личности. Поэтому монофилитство – одна воля. Это вопрос действительно очень важный, поэтому давайте хоть в двух словах посмотрим на то, в чем же ошибка монофилитов.
К тому же совсем недавно мы изучали блаженного Августина, который очень большое значение придавал проблеме свободы воли.
Да, и мы тогда говорили, что следующим богословом, который вновь вернется к проблеме свободы и свободы воли, будет преподобный Максим Исповедник. Так вот, еще раз скажем логику монофилитов. Монофилиты говорят, что во Христе одна воля божественная, потому что, согласно известному, устоявшемуся на то время, всеми признанному учению, во Христе две природы и одна ипостась, одна личность божественная. А человеческая личность была воипостазирована божественной. А воля, утверждают монофилиты, это свойство личности. Ведь каждый человек индивидуально обладает своим каким-то свободным выбором. Каждый из нас хочет того или иного, поэтому воля – это свойство ипостаси, то есть личности. Вот на этом как раз и останавливается преподобный Максим Исповедник. В одной из своих работ, которая называется «Диспут с Пиррором», ну, точнее, даже не работа, это именно почти как стенографическая запись спора с известным монофилитом по имени Пир, преподобный Максим задает вопрос, а воля – это свойство чего? Ипостаси или природы?
Вот основной вопрос.
Да, вот основной вопрос, который бьет в цель. И если это свойство ипостаси, тогда человек по сущности своей получается не свободное существо. А преподобный Максим говорит, нет, воля – это свойство природы. Ведь сущность человека состоит в том, что он обладает свободой выбора. Как он этой свободой выбора воспользуется, это уже дело другое. Это уже свойство ипостаси, личности. А то, что человек – свободное существо, вот так и вспоминаются слова Жан-Поля Сартра, человек обречен быть свободным. Я не могу не быть свободным. Поэтому свобода и свободная воля – это свойство природы человека. А вот как я воспользуюсь этой свободной волей, вот это уже свойство ипостаси. В этом и состоит путаница. Следовательно, свободная воля – это свойство природы, а поскольку во Христе две природы, значит, в нем и две воли – божественная и человеческая. А ипостась, конечно же, одна. И в этом сразу мы видим то, что монофилитство действительно некое видоизмененное монофизитство.
Так в чем же состояла точка зрения преподобного Максима Исповедника в отношении корпуса Арипагитикум?
Во-первых, заметим, что преподобный Максим написал обширный комментарий на эти работы. Кстати, вот эти комментарии преподобного Максима хорошо известны, и очень часто корпус Арипагитикум издается вместе с комментариями преподобного Максима. Правда, менее известно, что преподобный Максим собрал многие комментарии, которые написал Иоанн Скифопольский и другие богословы, так что какие именно комментарии принадлежат самому преподобному Максиму, а какие более ранним богословам, сейчас установить уже не представляется возможным, и все они приписываются имени преподобного Максима. Вот преподобный Максим доказывает в этих комментариях, что автор этих работ вполне православен, никакой ереси в них нет. И второй вывод делает преподобный Максим. Это действительно Дионисий Ареопагит.
Виктор Петрович, а как преподобный Максим Исповедник объясняет наличие в корпусе Арипагитикум неоплатонических идей?
Да, действительно, давайте на этом остановимся несколько подробнее. Аргумент, который предлагали противники авторства первого афинского епископа, состоял в следующем. В этих работах корпуса Арипагитикум очень много цитат из неоплатоников, особенно из работ Прокла Афинского, богослова, который жил на рубеже 4-5 веков. Этот аргумент преподобный Максим, так сказать, с легкостью опровергает. Он пишет, что заподозрить христианского богослова в плагиате невозможно. Христианин – это человек честный, человек, который предстоит перед Богом, перед истиной, и лгать ему нет никакого смысла. А вот язычник, он на плагиат всегда может пойти. И поэтому следует скорее предположить, что неоплатоники взяли работы Дионисия Ареопагита, их использовали для создания своей собственной системы, Может быть, поэтому они и не были известными, потому что они были скрываемы языческими философами. Это они цитируют работы Дионисия, а не наоборот. И поэтому преподобный Максим совершенно убежден. Это работа первого афинского епископа, так сказать, освобожденная из языческого плена в VI веке. Я могу попытаться поразмышлять в духе преподобного Максима Исповедника. Давайте вспомним, каким образом возникает неоплатонизм. Ну, мы помним, что основоположником неоплатонизма является Плотин. А из каких источников черпал свои взгляды Плотин? Ну, мы, конечно же, знаем, что Плотин основывался на философии Платона, Аристотеля, стоиков, скептиков и других философов. Но как он пришел, у кого он учился, вот об этом мы имеем уже гораздо меньшее знание. Мы знаем только об одном. Порфирий пишет в биографии Плотина, что Плотин, когда прибыл в Александрию, ходил по всем философам, стремясь найти у них истину. По всем, подчеркиваю. И только потом, когда ему посоветовали обратиться к Аммонию Саккасу, он воскликнул: «Вот это то, что я искал», и стал на несколько лет его учеником. Я обращаю внимание на вот эти слова. Он ходил по всем философам. То есть он учился и у христиан, наверное, и у гностиков, и у других философов. Он всех обошел. Плотин знал очень много. И вот эта его огромная осведомленность обо всех школах, и о христианских, безусловно, если он ходил по всем, значит, а в Александрии начала III века христиане были уже очень обширной школой, катехизическое училище Климента Александрийского и Оригена уже вовсю действовало. Наверняка и там немножко поучился Плотин. А если христианская школа была, и, допустим, Дионисий Ареопагит свои работы написал, наверняка они там были известны. Почему Плотин не мог их там прочитать? Может быть, он там и прочитал, и каким-то образом они на него повлияли. Он не знал, как это все совместить. Знания у него были, но метода рассуждений он еще не владел. И нашел этот метод в школе Аммония Саккаса, то есть Платона. И этот метод позволил ему объединить разрозненные знания в единое целое. Я могу предположить, что в основе рассуждений Плотина были и некоторые христианские интуиции, в том числе и Дионисия Ареопагита. Я в данном случае пытаюсь показать, что совпадение неоплатонизма с христианством тоже не случайно и вполне объяснимо возможным заимствованием со стороны Плотина христианских идей. Но в целом все-таки, я еще раз говорю, это некоторые гипотезы, некоторые рассуждения. Окончательно так вот исторически, филологически ответить на этот вопрос, наверное, невозможно.
Виктор Петрович, а вот это мнение преподобного Максима Исповедника, насколько оно авторитетно?
Вы знаете, не совсем. Даже последующие богословы все-таки подвергали авторство этих книг сомнению. Скажем, патриарх Константинопольский Фотий и его ученики.
Известный собиратель.
Да, известный собиратель в большой библиотеке. Уж патриарх Фотий разбирался в книгах и ценил книги. Вот он подвергал сомнению авторство первого афинского епископа. Еще больше стали подвергать сомнению в эпоху Возрождения. Ну, а современные ученые почти единогласно считают эти работы принадлежащими совершенно другому человеку, и часто мы читаем, что автором является некий псевдо-Дионисий Ареопагит.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим разбор корпуса Ареопагитикум.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Сегодня мы продолжим рассказ о корпусе Ареопагитикум. В прошлой передаче мы говорили о том, что противники принадлежности корпуса Арипагитикум Дионисию Арипагиту, первому епископу афинскому, объясняли свою позицию, во-первых, тем, что до V века эти произведения не были известны, а во-вторых, наличием в них неоплатонических заимствований.
Конечно, эти два аргумента остаются в силе, но есть и другие аргументы. Во-первых, терминология. Терминология, которая используется в этих работах, уже четкая, христологическая и триадологическая. Она не могла быть известна ученику апостола Павла. Это терминология, которая была выработана на III-IV Вселенских соборах.
Ну да, изучая труды различных философов, святых отцов, мы видели, что терминология формировалась очень постепенно.
Да, безусловно, вы правы, потому что терминология – это вещь весьма важная. И когда мы говорим о том, что термины, такие как «единосущий», применительно к Пресвятой Троице, «Богородица» и прочее, имели очень сложную историю, вот слово «единосущий».
«Омоусиус».
Да, оно ведь просто не было известно. Оно пришло в богословие только лишь в IV веке, благодаря отцам каппадокийцам. И много было споров насчет этого термина, совершенно неизвестного до этого. Оно используется в работах Арипагитского корпуса. Ну, как Дионисий Арипагит мог об этом знать? Другие философские термины, факты из жизни церкви, из литургической практики, из монашеской жизни. Не было еще церковь такой строгой организации во времена самого Дионисия Арипагита. Много таких вот положений, которые все-таки вынуждают нас отнестись к словам весьма почитаемого отца церкви, преподобного Максима, исповедника, с некоторым сомнением.
А догматическая сторона корпуса Арипагитикум вызывает споры?
Нет. Действительно, преподобный Максим и другие отцы четко показали, что эти работы являются православными, и после этого и в западной католической традиции, и в православной традиции внимание к этим работам было просто огромное. Конечно, было доказано, что эта работа вполне православная, и никакой монофизитской ереси в них совершенно же нет. Это настоящий православный богослов и философ. И ведь не случайно отцы церкви тут же стали утверждать, что автор всех этих произведений к монофизитам не принадлежит. И вот один из наиболее таких ярких фрагментов – это из его письма к Гаю Ферапевту. Вот что он пишет. «Каким образом, говоришь ты, Иисус, который выше всех, причисляется по существу к прочим человекам? Конечно, здесь он называется человеком не как творец человеков, но как истинный человек, имеющий полное естество человеческое. Впрочем, мы не ограничиваем Иисуса человечеством, ибо он не человек только, иначе он не был бы сверхсущностным, если бы был только человеком. Однако он истинный человек, который из несравненной любви к человекам, будучи сверхсущностным, принял сущность от человеков по образу человеческому и сверхчеловеческому».
Ну, здесь явно дефизитское учение.
Конечно же, однозначно сказано, что он, будучи человеком, принял полное естество человеческое и так далее, но не будучи при этом только человеком.
Авторство корпуса «Арипагитикум» до сих пор вызывает споры, и мы так и не знаем, как этот корпус произведений попал к монофизитам.
Да. Откуда попали к ним эти работы? Какое все-таки авторство? Где они их взяли? Мы не можем сказать. Это действительно тайна. Тайна, которую пытаются до сих пор раскрыть историки, но некоторые богословы уже скептически относятся к этим попыткам и считают, что этот вопрос нельзя решить.
А какие здесь варианты возможны? Ну, понятно, что Севир Антиохийский.
Да, одна из первых версий, которая возникла, что эти работы написаны самим Севиром, но впоследствии от нее отказались, и, как, скажем, пишет известнейший современный немецкий богослов Ганс Урс фон Бальтазар, представить себе, что человек постоянно меняет некоторые личины, маски, в одном случае он выглядит еретиком, монофизитом, в другом случае он совершенно православный, в одном случае он пишет в одном стиле, а в другом случае он использует совершенно другой способ изложения. Но это просто невозможно. Мистический, таинственный стиль ареопагитского корпуса и более сухой стиль философа, богослова, более рационального богословствования североантиохийского. Были другие версии. Скажем, предполагалось, что работы написаны Дионисием, но не Ареопагитом. Скажем, Дионисием Великим, то есть Дионисием Александрийским, жившим в III веке, известным учеником Оригена. Или, может быть, кому-то вообще неизвестному. Скажем, есть такая версия, предлагавшаяся грузинским философом Нуцубидзе, что эти работы написаны Петром и Вером, тоже грузинским монофизитом. По крайней мере, сейчас уже я не знаю о каких-то новых гипотезах. Скорее всего, наверное, нужно согласиться с Гансом фон Бальтазаром, что этот вопрос решить невозможно, у нас нет никаких оснований, не за что зацепиться. Мы вынуждены остановиться на неизвестности этого автора. Скорее всего, должны признать, что работы эти написаны, видимо, в конце V века, и не более того.
Виктор Петрович, а как корректно будет называть этот корпус? Все-таки как-то не очень хочется называть автора псевдодионисием.
Для того, чтобы вот эту сложность, которая стоит перед вами, обойти, часто их называют именно так, как и вы назвали в начале сегодняшней беседы. Корпус Ареопагитикум. Мы отстраняемся от проблемы авторства. Там, где автор не хочет обойти, он честно пишет «псевдо-Дионисий Ареопагит».
Однако недавно обнаружилось некоторое утомление от этой негативной формулы «псевдо-Дионисий», и его предложено было именовать «Дионисием мистиком».
Да, скорее всего, вы имеете в виду ту современную католическую традицию, которую, в частности, излагает известнейший французский философ и католический богослов Этьен Жильсон, который и предлагает следующий выход из этой сложной ситуации. Ну, конечно, называть автора столь выдающихся произведений псевдо-Дионисием как-то не совсем созвучно тому статусу, который имеют эти произведения. Но называть его Дионисием Ареопагитом у нас тоже нет никаких оснований. И поэтому Жильсон и другие современные католики предлагают именовать его Дионисием Мистиком. Ну, в современной русской литературе такая позиция не получила распространения, потому что, ну, а почему Дионисий? Все-таки Дионисий же. А мы не знаем настоящее имя этого автора.
Здесь, наверное, все-таки упор на мистик, на второе слово.
Да, конечно. И поэтому можем говорить о мистических трактатах «Корпуса Ареопагитикум», о мистицизме этих трактатов, но называть автора мы можем или псевдо-Дионисий, или просто Дионисий Ареопагит. Можно, конечно, назвать его Дионисий Мистик. Вы знаете, очень часто к некоторым философам и богословам прилепляется некоторое прозвище. Ну, например, мы говорим об Иустине Мученике, а говорим об Иустине-философе. Это одно и то же лицо, один и тот же человек. Но в одном случае мы говорим о его мученической смерти, а в другом случае мы говорим о его профессии, призвании, способе мышления. Поэтому мы можем называть Дионисия мистиком, мы можем называть Дионисия богословом, мы можем называть Дионисия философом в неоплатоническом духе. Мы можем разные прозвища ему давать, не выбирая какое-нибудь одно из них как наиболее важное.
Но все-таки это лучше, чем называть его псевдо-Дионисием?
Не знаю. С научной точки зрения, мне кажется, что у нас есть некоторые основания называть его псевдо-Дионисием. У нас есть некоторые основания, следуя, скажем, логике преподобного Максима Исповедника, называть его Дионисием Ареопагитом. А вот называть его Дионисием Мистиком, я думаю, что у нас нет никаких оснований. Кто был этот автор? Может быть, он был вообще не Дионисий. Некоторые говорят, вообще был Петр Ивер или Севир Антиохийский. Явно не Дионисий. Но я, конечно же, ни в коем случае не собираюсь утверждать, что автором был Севир Антиохийский. Но, по крайней мере, мы же не знаем настоящее имя этого анонимного писателя. Поэтому давайте уж называть его или Дионисий Ареопагит, или псевдо-Дионисий. И я думаю, нам не нужно бояться якобы некоторого несогласия с отцами церкви, с преподобным Максимом Исповедником. Ведь само понятие авторства в древности было совершенно иным, чем сейчас. И преподобный Максим мог просто об этом не задумываться.
К тому же можно предположить, что просто не было возможности установить авторство этих работ.
Конечно. Но, кстати, здесь возникает вопрос. Ведь мы много знаем подложных работ. Не только Дионисия или псевдо-Дионисия, но есть много работ, там, скажем, псевдо-Аристотеля, псевдо-Плутарха, псевдо-Сеники. Очень часто это вызвано действительно такими пробелами в истории. Работы, написанные давно, они дошли до нас в испорченном виде, без начала, без конца. Установить авторство этих работ бывает часто, ну, просто невозможно. А часто бывает и совсем иная ситуация, когда работы сознательно подписывались чужим именем. И при этом я тоже не вижу здесь большого греха.
Ну да, проблема авторских прав была неведома древним.
Да, совершенно правильно. Мы в наше время просто помешаны на идее авторских прав. Каждая запятая, каждая буква должно быть копирайтом обозначена, и не дай бог кто-нибудь у меня этот мой копирайт отнимет, даже если я написал полную ахинею или какую-нибудь там глупость. А во времена античные проблема была другой. Проблема познания истины. И представим себе такую вот гипотетическую ситуацию, я попробую описать. Скажем, некий философ или богослов хочет донести до людей свое видение истины. Ну, как он сделает так, чтобы его работы читали все? Вот и сейчас мы можем рекламу по телевидению, в интернете, в газетах публиковать. Читайте мою глупость и наслаждайтесь ей. А тогда такого способа не было. И поэтому человек мог подписать свое произведение каким-нибудь известным именем. Аристотель, Платон, Дионисий. Неважно. Главное, чтобы люди читали.
К тому же мы не должны забывать такое важное понятие, как школа.
Конечно, если философ или богослов принадлежит какой-нибудь школе, то он продолжает ее традицию и вполне часто может подписываться именем своего учителя, будучи уверенным, что он продолжает работу своего учителя. Он человек скромный. Зачем мне лишняя слава? Я лучше отдам эту славу своему учителю, чтобы у потомков не было повода к нему придраться. Вот он об этом не написал. Да, действительно, он не мог обо всем написать. Скажем, я вижу у него пробел. Он не посвятил достаточно внимания в своем творчестве какой-то теме. А я заметил этот пробел. Я ее написал и закрыл этот пробел. Но я могу спокойно это делать, размышлять этот ученик, потому что я нахожусь в русле мысли этого философа или богослова. Поэтому, конечно же, слава будет у учителя еще больше, и ученик чувствует, что он тоже причастен к славе своего учителя. Как-то более скромным было отношение к собственной славе, гораздо больше было внимания к истине, к школе, к идее, чем к какому-то авторству. Поэтому здесь вполне может быть и таким появление работ Дионисия Ареопагита. Но, подчеркиваю, это некоторое размышление.
Ну да, слишком много вопросов.
Слишком много вопросов. Стоит перейти, наверное, все-таки к анализу самих этих работ.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз мы продолжим разбор корпуса Ареопагитикум. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
эфире программа «Благовещение».
Святитель Ювеналий Иерусалимский. Святитель Ювеналий, патриарх Иерусалимский, занимал престол Святого Града с 420 по 458 год. В это время мир озаряли великие светильники церкви, преподобные Ефимий Великий, Симеон Столпник, Герасим Иорданский и многие другие. Святой Ювеналий был другом и собеседником преподобного Ефимия Великого. Во время первосвятительства святого патриарха Ювеналия Восточная Церковь была волнуема опасными лжеучениями, против которых он восставал с пастырской ревностью, сберегая Христово стадо. В 431 году в городе Эфесе был созван Третий Вселенский Собор, осудивший ересь Нестория, восставшего против православного исповедания божественной природы Иисуса Христа. На соборе председательствовал святитель Кирилл, патриарх Александрийский, и в числе его единомышленников был святой патриарх Ювеналий. В 451 году в городе Халкидоне собрался Четвертый Вселенский Собор для обличения новой ереси, евтихианской, монофизитской, учившей, что человеческая природа во Христе была полностью поглощена божественной. Святые отцы, среди которых был святитель Ювеналий, осудив ересь Евтихия, утвердили православное исповедание о соединении в Господе Иисусе Христе обоих естеств, божеского и человеческого, нераздельно и неслиянно. Однако еретики продолжали смущать умы христиан. Во главе лжеучителей стоял Феодосий, который, склонив на свою сторону проживавшую в Иерусалиме вдову императора Феодосия-младшего Евдокию, требовал, чтобы патриарх Ювеналий высказал порицание постановлению Халкидонского собора, то есть отказался от православного догмата о двух естествах во Христе. Святейший Ювеналий не согласился на предательство истины, но мужественно исповедал халкидонский догмат перед еретиками. Феодосий и его сторонники низложили святого Ювеналия с патриаршего престола. Святитель удалился в оплот православия Константинополь к святому патриарху Анатолию и императору Маркиану. Еретик Феодосий при поддержке императрицы Евдокии занял патриарший престол в Палестине, но лишь на 20 месяцев. Император Маркиан, уважавший святого Ювеналия, добился восстановления его в патриаршем достоинстве. И патриарх-исповедник возвратился в Иерусалим. Много трудов приложил святой для восстановления церковного мира. По вразумлению преподобного Симеона Столпника, императрица Евдокия покаялась перед святителем и вернулась в церковное общение с православными. Вслед за ней возвратилась и большая часть совращенной еретиками иерусалимской паствы. Устранив мятежные ереси и установив церковное единомыслие и благолепие, патриарх Ювеналий мирно скончался среди верной паствы, потрудившись в святительском сане 38 лет. Каждый Вселенский Собор – это целая эпоха в церковной истории. Святителю Ювеналию довелось жить в две соседствующие эпохи – Третьего и Четвертого Вселенских Соборов. причем темы этих соборов как бы противоположные – божество Господа Иисуса Христа и его человечество. Известно, что доводы еретиков-монофизитов, как будто бы не спровергавшие Нестория, могли после Третьего собора казаться православными. Потому так много было соблазненных строгой, как будто бы жизнью евтихианцев и их лжеучением. Сколь великое просвещение ума стяжал святитель Ювеналий от подлинного богообщения, от молитвы истинной и окончательно победил оппонентов высочайшим своим авторитетом, лучше же сказать, невидимым миру подвигом. Здесь драгоценный пример и для современных христиан. Ибо и ныне сталкиваются в церковной полемике несторианская по духу обмерщенность и евтихианская по духу ревность не по разуму. Православным же надобно держаться золотой середины в исповедании веры и жизни, глубиной обращенных к Богу, широтой объемлющих ищущий просвещения мир.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Куликово поле». Рассказ следователя. Глава 9. «Да Василий Степаныч!» Уже строго не показываясь, подала тревогу старушка. «Да-да, голубка, я не буду», — жалея отозвался профессор. «Сергей Иванович», — продолжал он, понизив голос, — «увидел себя ограбленным, обманутым во всем, в вере, в науке, в народе, в правде. Он боготворил учителя, верил его прогнозу. И прав, но он смешал залоги. Помните у Ключевского в его слове о преподобном? Ну, я напомню, но предварительно заявлю. Православный народ сердцем знает. Преподобный здесь, с ним, со всем народом ходит по народу сокрытый. Говорят здесь и крепко верят. Раз такая вера, запас не изжит, все лишь испытание крепости запаса. Сейчас творится выработка антитоксина. И не усматривайте в слове Ключевского горестного пророчества, ныне якобы исполнившегося, как потрясенно принял Сергей Иванович. Залоги. Да спутал Сергей Иванович, как многие. Все видимости окаянства всюду в России. А лавра, центр и символ, залог страдательный. И у Ключевского сказано в ином залоге. Я не понял. «Да это ж так просто!» — воскликнул Василий Степанович, косясь к окошку. «Ключевский и весь народ, если поймет его речь, признает, заключает свое слово. Ворота лавры преподобного Сергия затворятся, и лампады погаснут над его гробницей только тогда, когда мы растратим этот запас без остатка, не пополняя его. Дерзнете ли сказать, что растратили без остатка? Нет? Бесспорно, ясно. Мы все в страдании. Ныне же видим, ворота затворены, и лампады погашены, выражено в страдательном залоге. Страдание тут, насилие. И народ в этом не повинен. свой запас нравственный он несет, и в страдании пронесет его, и сполна донесет до той поры, когда ворота лавры растворятся и лампады затеплятся. Залог действительный, не так ли? Я не успел ответить, как милый голос из комнаты взволнованно подтвердил: «Святая правда! Но не волнуйся же так, дружок!» Василий Степанович обмахивался платком, лицо его пылало. Сказал устало: «Душно в комнатах, в саду тоже, и я выхожу сюда, тут вольней». Часы кукушка прокуковали 6. Я поблагодарил профессора за любопытную беседу, за удовольствие знакомства и думал: «Да, здесь еще живут». Профессор сказал, что сейчас я застану среднего. Он с дочкой, конечно, уже пришли из ихнего Кустыгра. Все еще не привыкли к словолитию. Георгий Андреевич работает в отделе кустарей-игрушечников бухгалтером, а Оля рисует для резчиков. Усиленно сколачивают, это, конечно, между нами, на дальний путь. Поэт сказал верно: как ни тепло чужое море, как ни красна чужая даль, не им размыкать наше горе, развеять русскую печаль. «Теперь не сказал бы», — заметил я. «Тогда все же была свобода». «Не все же, а была», — поправил меня профессор. Гоголь мог ставить ревизора на императорской сцене, и царь рукоплескал ему. Что ж говорить? Другой поэт повыше сказал лучше: «Камо пойду от духа твоего, и от лица твоего камо бежу». Так вот, через 2 квартала направо увидите приятный голубой домик. На воротах еще осталось «Свободен от постоя» и дом действительного статского советника профессора Арсения Ванифатьевича. Смеялся, бывало, Василий Осипович, называл правительски «живописная эпитафия» и добавлял: «Жития его было». Шел я приятно возбужденный, освеженный, давно не испытывал такого, и колокольня лавры светила мне. Глава 10. Домик действительного статского советника оказался обыкновенным посадским домиком в 4 окна со ставнями, с прорезанными в них сердечками, но развесистая береза и высокая ель придавали ему приятность. Затишье тут было полное. Вряд ли тут кто и ездил. На немощенной дороге в буйной нетронутости росли лопухи с крапивой. Я постучал в калитку. Отозвалась блеянием коза. Прошелся, поглядел на запущенный малинник, рядом за развороченным забором паслась коза на приколе. Подумал, ждать ли, и услыхал приближавшиеся шаги и разговор. Как раз хозяева. Сегодня запоздали и получали в кооперативе давно жданного сушеного судачка. Узнали мы друг друга сразу, хоть я и посидел, а Среднев подсох и пооблысел, и в парусиной толстовке размашистой смахивал на матерого партийца. Олечка его мало изменилась. Такая же нежная, вспыхивающая румянцем, чистенькая, светловолосая, с тем же здоровым цветом лица и милым ртом, особенно чем-то привлекательным, наивно-детским. Только серые, такие всегда живые, радостные глаза ее теперь поуглубились и призадумались. Разговор наш легко наладился. Среднего посчастливилось. Приехав в посад, он поместился у родственника профессора. Профессор 2 года тому помер, и его внук, партиец, получивший службу в Ташкенте, передал им дом на попечение. Потому все и уцелело, и ржавая вывеска «Свободен от постоя» оказалась как раз по времени. Все в доме осталось по-прежнему. Иконы, портреты духовных лиц, троицкие лубки, библиотека, кабинет с рукописями и свитками, пыльные пачки нового времени и московских ведомостей, удочки в углу и портрет Ключевского на столе с дружеской надписью «Рыбак рыбака видит издалека». На меня повеяло спокойствием уклада исчезнувшего мира, И я сказал со вздохом: «Все в прошлом. Картина в Третьяковке, запущенная усадьба, дом в колоннах, старая барыня в креслах и ключница на порожке. Так и мы на порожке». Олечка отозвалась из другой комнаты: «Нет, все с нами есть». Сказала спокойно утверждающе. Среднев подмигнул и стал говорить, понизив голос: «Прошлого для нее не существует, а все вечно и все живое. Теперь это ее вера. Впрочем, можно найти и философии. Философия профан, помни из Гераклита, что все течет. Да, Сократ, что ли, изрек, я знаю, что ничего не знаю. Но Среднев любил пофилософствовать. У ней это через призму религиозного восприятия. Весь наш абсурд, вызывавший в ней бурную реакцию, теперь нисколько ее не подавляет. Он вне ее. Вот видели нашего Иова на гноище? Его смололо, все точки опоры растерял и из своей тьмы вопиет о всех и за вся, как говорится». «Не кощунствуй, папа!» — крикнула Олечка с укором. «Ты же отлично знаешь, что это не как говорится. Бедный Сергей Иванович как бы Христа ради юродивый теперь. Через него правда вопиет к Богу, и народ понимает это и принимает по-своему». Среднев опять усмешливо подмигнул. Мне эти его жесты не нравились, но он, видимо, намолчался и рад был разрядиться. «Да, мужички по-своему понимают. И, знаете, очень остроумно выуживает из его темных словес свое. Сергей Иванович путается в своих потемках, шепчет или выкрикивает: «Наша традиция! Наши традиции!» А мужики свое слышат: «Наша традиция!» Недурно? «И они сердцем правы!» — отозвалась Олечка. «Они правдой своей живут, слушают внутренне в себе, и им открывается». Я дополнил, рассказывая, как из «ad adversus» они вывели «ad adversu», а из «абсолютно» — «абсолю». Среднев расхохотался. «Чего тут смешного, папа? Верят, что ад отворится, и все освободятся, и будет не гниение и грязь, а чистая, крепкая жизнь. Абсолиться! Только нужно истинную соль, а не ту, которая величала себя солью земли». Среднев поднял руки и помахал сужимками. Осматривая кабинет покойного профессора, я заметил медный восьмиконечный крест, старинный. Вспомнил Сухова и спросил, не этот ли крест прислал им Вася с Куликова поля. «А вы откуда знаете?» — удивился Среднев. Я объяснил. Он позвал Олечку. Для нее это чрезвычайно важно. Она все собиралась сама поехать. Знаете, она верит, что нам явился... Да нет, лучше уж пусть сама вам скажет. Нет, этот профессорский. А тот она укрыла в надежном месте, далеко отсюда. Тот был меньше и не рельефный, а изображение распятия вытравлено, довольно тонко, несомненно, старина. Возможно, что боевой от Куликовской битвы. В лупы видно, как посечено острым чем-то, саблей, где посечено зелень, а все остальное ясное. «Как? Ни черноты, ни окиси?» — удивился я. «Только где посечено, а то совершенно ясное». Вошла Олечка взволнованная. Видимо, слышала разговор. «Скажите», — сказала она прерывисто с одышки, — «все, что знаете, скажите. Я три раза писала Васе, ответа нет. Хочу поехать, узнать все, как было. Для папы в этом ничего нет, он только анализирует, старается уйти от очевидности и не видит, как все его умствования ползут. А сами вы верующий?» Я ответил, что маловер, как все, тронутые познанием. «Маленьким земным знанием, а не познанием», — поправила она с жалеющей улыбкой. «Да, чердачок превалирует», — усмехнулся Среднев, тыча себя в лоб не без удовольствия. «Скажите, что же говорил наш Вася? Сухов, как он говорил? Он не может лгать, он сердцем. Я постарался передать рассказ Сухова точно, насколько мог. Олечка слушала взволнованно, перетягивая на себя вязаный платок. Глаза ее были полузакрыты, в ресницах чувствовались слезы. Когда я кончила, она переспросила в сильном волнении. «Так и сказал? Священный лик. Как на иконах пишется, в себе сокрытый. Слышишь, папа? А я... Что и сказал тогда?» Среднев пожал плечами. «Ну что тут доказывать?» — сказал он снисходительно, усмешливо. «Почему не объяснять не чудесным тожеством восприятий? Но бывают лица, особенно у старцев, скажу даже лики, очень иконописные. Не небесной же моделью пользуются иконописцы, когда изображают лики. Тот же гениальный Рублев в свою Троицу». Слышалось ясно, что Среднев говорит наигранно и не так уже равнодушен к случаю, как старается показать. В его голосе было раздражение. Да и рассказ мой о встрече на Куликовом поле слушал он очень вдумчиво. Заинтересованный происшедшим здесь, тут, может быть, сказалась и привычка к точности и проверке. Я попросил обоих рассказать мне, как они получили крест. Почему так меня это захватило, не могу и себе точно объяснить. Помню, я просил их, по возможности точнее все, что припомните. Иногда и мелкая подробность скрывает многое. Будто я веду следствие. Ну, может быть, машинально вышло, по привычке. И вот что рассказала Оля. Причем Среднев вносил поправки и пояснения в своем стиле. Глава 11. Случилось это в конце прошлого октября, или по новому стилю в первых числах ноября. Оба помнили, что весь день лил холодный дождь с крупой, как и на Куликовом поле, но к вечеру прояснело и захолодало. Тот день оба хорошо помнили. Как раз праздновалась восьмая годовщина октября, день был насыщенный. Загодя объявлялось плакатами и громкоговорителями наступление великой даты. Всем, всем, всем! Совсюду било в глаза настоятельное предложение показать высший уровень революционного сознания, достойный Великого Октября, всем решительно принять активное участие в массовой манифестации с плакатами и знаменами, с оркестром и хором по всему городу и присутствовать массово на юбилейном собрании в Доме Октября, где произнесут речи товарищи-ораторы из Москвы. Ради торжества и для подогрева была объявлена выдача в самый день празднования всем совработникам особого сверхнормы гостинца — пшенной крупы и подсолнечного масла. Горсовет оповещал, что выдача будет производиться из горкооператора с 7 до 8. Просит не опаздывать. Празднование откроется массовой манифестацией в 9:30.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.